Сегодня чтение Священного Писания открывает нам тайну, как пишет святой апостол Павел, выражающиеся так удивительно в сегодняшних словах апостола. «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Что это значит? Что именно подразумевает под этими словами святой апостол? Ответ во всем контексте всех посланий святого апостола Павла, в том числе и послания к евреям, которые некоторые исследователи Священного Писания не считают произведением апостола Павла. Язык действительно отличается в этом послании от всех других писем Павла. Но основные идеи настолько сходны с его мыслями, что основное авторство апостола Павла несомненно. Вернее всего, кто-то другой изложил на бумаге то, что говорил ему Павел, и потому тот, кто писал, поставил на нем имя именно Павла. Так или иначе, но это послание к евреям подводит итог всему, что излагает в своих посланиях апостол Павел. И поэтому мы и начнем с этого послания, с этого итога. Послание к евреям начинается так. «Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Он, будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога Отца, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел по правую сторону величества на небесах». С этими словами перекликаются слова апостола Павла в послании к Колоссянам. «Благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, ангельские, господство ли, начальство ли, власти ли. Таковы символические имена в древнееврейской традиции различных ангельских ликов. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит, и он есть глава тела церкви. Он, который есть начало, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство, потому что Богу было благоугодно, чтобы в нем была вся полнота, и чтобы через него примирить с собою все, установив мир кровью креста его, примирить через него то, что на земле, и то, что на небесах. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами умом и злыми делами, теперь он примирил в теле плоти его через смерть его, чтобы представить вас святыми и безукоризненными перед собою, если только пребываете твердый и непоколебимы в вере, не теряя надежды благовествования Евангелия, которого я, Павел, стал служителем, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, теперь же открытую святым его. В вас должны быть те же мысли, пишет святой апостол Павел филиппийцам, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не счел, что он что-то похитил, будучи равным Богу, но наоборот, опустошил себя, приняв образ раба, оказавшись в подобии человеческом и став по виду как человек. Бог избрал нас, пишет апостол Ефесянам, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками. Бог нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Христос, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Решительно заключает апостол Павел в своем послании к римлянам. Мы намеренно привели такое количество буквальных цитат из посланий святого апостола Павла, далеко не полное, потому что они имеют исключительное значение. Без этих идей, с земной точки зрения, христианство не смогло бы стать мировой религией, охватившей теперь в большей или меньшей степени весь земной шар. Оно бы оставалось иудейской сектой и со временем перестало бы существовать, исчезло бы в аналах истории и превратилось бы в простой предмет исторического изучения прошлого. Этого не случилось именно благодаря таким идеям и такой деятельности апостола Павла, отчетливо выразившего основное христианское откровение, данное апостолом в сошествии Святого Духа. В чем богословско-философская сущность этих идей? Вкратце их можно изложить на нашем современном языке приблизительно так. Еще до творения мира, в премудрости Божией, уже было предназначено существование вечной жизни с Богом всех нас, избранных. Для этого был сотворен мир. Творение было осуществлено самой премудростью Божией, через Сына Божия, Иисуса Христа, который и есть образ и премудрость Божия. Он совечен Богу Отцу. Он всегда с Ним. Он осуществление божественной любви и божественного единства. Он сущий над всеми Бог, сошедший на землю для спасения падшего мира, для спасения согрешившего и ставшего смертным человеком. Для того, чтобы стать человеком и взять на себя человеческий грех, Он, Сын Божий, опустошил себя, экеносен по-гречески, в подлинном тексте, уничижил в русском синодальном переводе. Это значит, добровольно перестал быть Богом, сойдя на землю, и стал человеком на земле, оставаясь в то же время Богом по существу. Этим Он, умерев за нас на кресте, спас нас и возвел на небо в Своем воскресении, даруя нам новую жизнь в совершенной любви и вечном единстве с Богом и друг с другом. Так что не живу же я, но живет во мне Христос. В этом и есть смысл и цель жизни. Некоторые элементы этого учения разбросаны по всему Новому Завету, но нигде нет такой цельности и такой ясности. Откуда она? Апостол Павел говорит, что это откровение, данное ему самим Иисусом Христом, та тайна домостроительства Божия, о которой он все время говорит в своих посланиях и которой мы соприкасаемся во Христе. Эта тайна была сокрыта, но теперь она стала явной. Вы, читая, пишет святой апостол Ефесянам, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Мне через откровение, сообщает он Ефесянам, возвещена эта тайна. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам, то есть не только иудеям, но и всему миру, вынести вовне, как мировую религию, неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах, не только во всем земном мире, но и во всей вселенной и на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Бог исполнил во Христе Иисусе Господе нашем. О том, как именно была ему открыта эта, сокрывшаяся от вечности в Боге тайна, сам апостол Павел рассказывает так. «Возвещаю вам, братья, — пишет он Галатам, — что Евангелие, которое я благовествовал, не человеческое. Я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников роди моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, то есть всему миру, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Подробный рассказ о том, что именно произошло на пути в Дамаск, описан дважды в книге «Деяний апостольских». Один раз в третьем лице, автором книги, евангелистом Лукой, а другой в первом лице, самим апостолом Павлом. И тот, и другой рассказ мы передавали недавно полностью в наших предыдущих программах. В них рассказывается о том, как Павла и его спутников осветило небесное сияние, и Павел услышал голос с неба. «Савл, Савл», так звали Павла по-еврейски, «что ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил изумленный Павел. «Я Иисус, которого ты гонишь». Когда Павел спросил, что мне делать, ему было сказано, «идти в Дамаск, и там тебе скажут, что делать». Там его крестили, а потом Павел ушел в Аравию, где в пустынных местах был с Богом и получил то откровение, которое он стал проповедовать и которое мы вкратце изложили здесь. Без этого сверхъестественного события трудно себе представить столь быстрое распространение христианства как мировой религии. Без этого события трудно себе представить и само неожиданное обращение Савла в Павла, злобного гонителя в горячего апостола. Без такого рода мутаций не понять всего развития дальнейшей мировой истории. Необъяснима также и сама новая религия с ее верой во Христа Спасителя, как Сына Божия. Многие критики христианства, от Ренана и Толстого до Бультмана, Гарнака, Расселя, Древса и Кравилева, пытались развенчать миф, как они говорили, Христа. Одни делали его просто человеком, хоть и необычным, но все же земным. Другие шли дальше и, как Кравилев, утверждали, что не только Христа не было, но и простого земного Иисуса, что он никогда не был исторической личностью, вопреки всем историческим данным. А движение воинствующих безбожников поставило себе целью полностью уничтожить христианскую религию и искоренить церковь. Всем этим попыткам уже много лет. Но мы сейчас, в конце 20 века, свидетели, что из этих попыток ничего не вышло и не выходит. Число верующих действительно уменьшилось, как это не раз бывало в истории. Но Церковь Христова стоит, потому что каждый истинно верующий христианин вслед за апостолом Павлом говорит: «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Это качественное изменение жизни. Именно не количественное, а качественное. Часто количественный упадок приводит к качественному росту. Христианская жизнь углубляется и усиливается, становится более духовной и более интенсивной. Происходит это потому же, почему это происходило и во времена апостола Павла. Откровение на пути в Дамаск и в Аравийской пустыне, которое по существу было тем же откровением, что и откровение при сошествии Святого Духа на апостолов, как об этом пишет сам Павел. Это откровение дает полный и глубокий смысл о бессмысленной и горькой жизни. И чем больше этой земной горечи, неизбежной при всякой встрече со смертью, со злом вокруг себя и в себе, с грехом, с притеснениями, гонениями, жестокостью, с болезнями и страданиями, тем сильнее загорается в сердце любовь Христова, тем отчетливее осознает ум многоразличную премудрость Божию, тем яснее становится смысл и цель жизни. Вся история мира и человека, несмотря на все ядерные угрозы, все Чернобыли, все экономические и хозяйственные неустройства, требующие перестроек, несмотря на все это, и даже именно поэтому, вся история получает и свой смысл, и свою цель. Смысл в вечности человека, в непрекращающейся любви, в свободе, дарованной нам Богом, в злоупотреблении свободы и потому во зле. Но самое главное – в победе над злом, потому что не живу уже я, но живет во мне Христос. Откровение апостолам в Иерусалимской горнице и Павлу на пути в Дамаск и в Аравийской пустыне, как и во многих других местах и многим другим людям, это откровение Божие в Сыне Его, откровение Иисуса Христа и вера в Него дает надежду, возрождает любовь, объясняет мироздание и разъясняет науку, а самое главное, становится тем маяком, который указывает путь осмысленный и ясный, видимый и несомненный, тихий и радостный. Но это путь крестный, путь к воскресению через распятие. Этим путем пошел сам Сын Божий, сошедший с небес на землю, чтобы восстановить небо на земле и возвести землю на небо, уничтожить все угрозы и все взрывы, все срывы и все страсти, все грехи и все болезни, все страдания и самую смерть. Все это уничтожается, и жизнь воскресает, если не живу уже я, но живет во мне Христос. И это не аллегория, не просто символ, не духовное или психическое состояние. Это действительность. Суть жизни именно в том, чтобы никто не был только я, чтобы в каждом был всех соединяющий и обнимающий бесконечной любовью, бесконечно любящий Бог. Сын Божий, любящий и любимый. Отец Небесный, дающий любовь. Дух Святой, сама любовь, Троица Святая, в которой я в тебе, и ты во мне, и мы в нем, и я в них. Мы в них. Это круговращение любви, по древнему христианскому выражению, перихорисис по-гречески, это и есть победа, победившая мир, потому что сошел на землю грешную и злую Сын Божий и принес это круговращение любви, это нецентрирование на себя, этот новый принцип жизни, самоотдачи и жертвы ради любимого и любимых, этот крестный путь, в конце которого воскресение, Христос воскресший, теперь во мне. Не живу уже я, но живет во мне Христос. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты крестом Своим искупил грехи наши и воскресением открыл нам вечную жизнь. Помоги нам отречься от себя, отказаться от своего «я» и нести каждый крест свой так, чтобы, по словам апостола, уже не я жил, но жил во мне Христос воскресший, возлюбивший меня и предавший себя за меня. Аминь.